Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Сегодня в нашей программе, ну, как, собственно, всегда, мы поговорим о радостном и хорошем. Поговорим о мультфильмах. И, казалось бы, может быть, такая парадоксальная тема для Радио «Вера», с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что каждый родитель согласится, что мультфильмы не только играют роль в жизни ребенка, но и оказывают влияние, имеют значение, могут оказывать влияние. И, конечно, любому родителю, который ответственно подходит к выбору той продукции, которую ребенок потребляет, конечно, хотелось бы, чтобы это влияние было таким хорошим, чтобы мультики были в худшем случае не вредными, а в лучшем случае полезными. Вот о содержании мультфильмов прошлых времен и нынешних, об их влиянии, о том, какую в себе, какие смыслы они несут, мы сегодня поговорим в нашей программе. У нас в гостях Кирилл Поликарпов, креативный директор Московского музея анимации, художник, мультипликатор, бывший сотрудник студии «Союзмультфильм». Ну, вот Кирилл предлагает называть его мультик, как дети вас зовут, да, с которыми вы работаете. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Роман Таргашин, директор «Радио «Вера», знакомый нашим радиослушателям, но в нашей, наверное, беседе существенно то, что Роман многодетный отец и не один год работы до «Радио «Вера»» отдал тоже работе в сфере мультипликации, в сфере представления зарубежных мультфильмов российским детишкам. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Здравствуйте, друзья.
Ну вот смотрите, у нас есть инфоповод прекрасный для нашей беседы. Сегодня пятница, до воскресенья, еще несколько дней, на территории Измайловского Кремля проходит фестиваль под названием, очень таким интересным, его нужно хорошо выговорить, «Лёля-Лэнд».
Совершенно верно.
«Лёля-Лэнд» — фестиваль, арт-фестиваль, я так понимаю, связанный с мультипликацией, с мультфильмами. Наверное, там не только показы мультфильмов, но много разных мероприятий. Сейчас мы об этом поговорим. Стартовал он 30 августа, потому что 30 августа исполнилось 100 лет легендарному мультипликатору, режиссеру Леониду Шварцману, автору, сейчас можно долго перечислять, «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «38 попугаев», «Варежка». Ну, и список неполный. И вот в честь этого юбилея был начат этот фестиваль, который пройдет несколько дней. Вот обо всем этом мы сегодня поговорим. Но для начала, Кирилл, вы знали Леонида Шварцмана и знаете, вы с ним работали?
Вот, это ключевая фраза «знаю». Потому что обычно, когда говоришь людям, ну, вы знаете такого человека, Шварцмана, все пожимают плечами. И все, естественно, начинают сразу ссылаться. А, да-да-да, вы знаете, кажется, я слышал, да, такой аргентинский теннисист есть, да, вот-вот-вот, я его знаю. Ну, я видел. Я говорю, помилуйте, Леонид Арон Шварцман, известнейший российский и советский мультипликатор, режиссер. И, естественно, кто он на самом деле? Не знает никто. И вот мы проводили соцопрос, свой независимый от Московского музея анимации соцопрос. Ну, понятно, что это не в ЦИОМ, мы не опрашивали 1000 человек, но достаточно было 50 человек. И вот среди 50 опрошенных, кстати, это были уже ребята, да, скажем, это были не подростки, но это, скажем, возраст от 15 до 30 лет. И вот из них только 10% сказали, да-да-да, кажется, а, да-да-да, это же вот тот самый, кто Чебурашку нарисовал. Все остальные 70% пожали плечами и сказали, что мы вообще не знаем, кто это такой. 20% пожали плечами, сказали, что где-то это слышали, знакомая фамилия, но затрудняются ответить. Так вот, по поводу «Лёля-Лэнда». Что такое «Лёля-Лэнд»? Ну, во-первых, Лёля, его так зовут друзья, его так зовут коллеги по работе, его так зовут все знакомые, кому, в принципе, не безразлична судьба этого человека. И Лёля — это как раз и есть тот самый эликсир вечной молодости. Понимаете, Леонид Арон Шварцман, которому исполнилось 100 лет, он остался до сих пор в душе, да и, наверное, не только в душе, а вообще абсолютным ребенком. Вот совсем еще недавно, будучи у него в гостях, накануне праздника, мы с ним разговаривали о том, что как разросся МКАД. Ну, казалось бы, да, какая кому разница, что стало с МКАДом. И Лёля начал рассказывать о тех временах, когда на МКАДе была одна полоса в одну сторону и одна полоса в другую сторону. Я сказал, что уже ситуация изменилась, уже все не так. И он начал со мной спорить и говорить о том, ну как же так, такого быть не может. И тогда я достал из интернета фотографию и сказал, вот, вот так сейчас выглядит МКАД. Это как раз говорит о том, что человек до сих пор остался ребенком. И я больше вам скажу, что настоящим мультипликатором стать невозможно. Мультипликатором уровня такого человека, уровня Нарштейна, уровня Бардина, уровня Хржановского, стать невозможно. Им надо родиться. Это люди, которые сохраняют в себе ребенка до своего возраста, преклонного, непреклонного, потому что это именно та самая история, которая позволяет сохранять долголетие, трезвость ума и ясность мысли.
Пару слов о самом фестивале. Что там будет?
Фестиваль действительно очень уникальный, потому что мы всегда, смотря на разные фестивали, замечаешь такую вещь. Либо какая-то веселуха, либо что-то там где-то попели, попрыгали, ну, может быть, кого-то вспомнили. У нас не просто арт-фестиваль. На площадке Измайловского Кремля развернуты инсталляции, всевозможные конкурсы. Ну вот, например, в частности, есть такой один такой конкурс, называется «Кросс-квест». Многие, наверное, подумают, ну, кросс-квест, наверное, что же это такое, да, непонятно, вообще абракадабра какая-то. Ну, то, что квест, понятно, сейчас это модно, но кросс — это не от слова кроссворд, а от слова кросс, потому что по территории всего Кремля расставлены кубы разного цвета, очень яркие, красочные, детям очень нравятся, и на каждом кубе задание. Задание из мультфильмов Леонида Ароновича Шварцмана. Каждый на входе получает флаер, купончик такой, где нужно заполнить все ответы, а там как раз уже кроссворд. Но там нет вопросов, там есть только номера. Вот человек заходит в Кремль, смотрит, ага, первый вопрос, там циферка 1. А где же циферка 1? И он идет, ищет кубик с циферкой 1.
Вопросы по мультфильмам?
А попутно разглядывает инсталляции с персонажами из мультфильмов Леонида Ароновича Шварцмана. Но и это персонажи тоже загадка, потому что они всего лишь навсего абрис. Что такое абрис? Ну, контур. Контур белого цвета, некий силуэт. Даже, кстати, правильно сказать, именно силуэт, не контур. Силуэт. На что же он похож? И когда, проходя мимо этого силуэта, некоторые, может быть, даже не обращают это внимание, пока не доходят до второй стороны этого купона, потому что там как раз второе задание, которое называется «Силуэтка». И нужно отгадать не силуэт, а нужно отгадать название мультфильма, которому принадлежит этот силуэт. И таким образом, расхаживая взад и вперед по Кремлю, они наматывают круги и начинают потихонечку соображать, что все-таки это действительно интересная история, потому что там что-то отгадали, тут отгадали, мимо они проходят, мимо досок, где можно мелом нарисовать открытку, и, естественно, сфотографировать ее и отправить Леониду Ароновичу Шварцману. Ну, понятно, что это все через соцсети делается, но обязательно открытку, обязательно поздравление. Ну, хотя у нас кто-то нарисовал открытку, а кто-то просто написал «поздравляю». А однажды был смешной случай, вот уже за эти несколько дней были совершенно фантастические встречи, совершенно нереальные. И как-то ко мне подбежали двое ребят, ну, скажем, на вид они уже не молодые, но еще и нельзя сказать, что они уже такие в возрасте. И потащили меня к этим доскам. И говорят, вот-вот, посмотрите внимательно, видите, что мы тут написали? Я говорю, а что вы тут написали? Читаю. Там «Маша плюс Петя равняется 40». Я говорю, а что такое 40? А это мы уже 40 лет вместе. Я говорю, тогда почему тогда вы не напишете здесь «Лёля плюс Таня равняется 70»? Они говорят, а кто такие Лёля и Таня? Я говорю, ну вы же на Лёля Лэнде. Лёля — это Леонид Аронович Шварцман. Ему исполнилось 100. Но ведь он до сих пор живет со своей женой, с которой уже 70 лет вместе. А ей исполняется 95. То есть...
Потрясающе.
Три даты. 100, 95, 70. То есть, понимаете, если бы просто даже мы взяли любого, абсолютно какого-то, скажем, человека, который где-то живет, ну, скажем, там, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Петербурге, где угодно. И вот с таким послужным списком, я думаю, что ему уже надо было поставить памятник, сыграть какой-нибудь красивый юбилейный концерт и, наверное, поздравить его шикарным букетом цветов. Просто за то, что 100 лет человеку, 95 его супруги и 70 лет они вместе.
Вот говорили про любимых персонажей мультипликационных. И вначале я сказал, что для родителя любого важно, какие смыслы ребенок получает через экран телевизора. И я думаю, что не секрет, и всем это заметно, что когда речь заходит о мультиках современных, родители так немножко настораживаются. Причем будь то современные мультики зарубежные или наши. А вот когда речь идет о мультиках советского периода, многие, очень многие из которых созданы Леонидом Шварцманом, тут у родителей, как правило, так, ну, это наше, это все в порядке, мы это смотрели, мы тоже на этом росли. Роман, а вот вам, как кажется, как многодетному родителю, есть какой-то вот секрет этих мультиков? Почему они кажутся правильными, безопасными в этом смысле, чему-то доброму, научающими?
Ну, секрет, наверное, все-таки в том, что хотим того или не хотим, это художественное произведение, которое на момент своего выхода собрало вот весь багаж той культуры советской и русской и упаковало ее вот в те формы художественные, которые доступны ребенку для понимания. И, ну, понятно, что безопасность еще то, что проверенный продукт нами, да, мы сами на этом выросли, мы сами знаем, что там наши дети увидят, чего ждать, это с одной стороны. С другой стороны, действительно ведь, ну, анимация, мультфильмы – это же современные сказки, а сказки – это не просто какое-то произведение, да, сказки, как нас современная психология учит, это же способ передачи из поколения в поколение архетипов или там коллективного бессознательного. Ну, понятно, что мы вот в студии христианского радио, и Юнг нам, что называется, не указ, но Юнг, он ведь не сам же придумал архетипы, да, он их у Августина Блаженного заимствовал, и, собственно, даже абстрагируясь от вот современной психологии, нам святые отцы говорили еще в III веке, что дух творит себе форму, да, то есть любое художественное произведение, оно является выражением того духа, который несет его носитель, автор. Вот, и хотим мы того или не хотим, но если говорить об анимации там 50-х, 70-х, 80-х годов, она создавалась людьми, которые, в общем, родились тогда еще в христианской стране. Вот часто отец Дмитрий Смирнов любит приводить пример перепись 30-х годов, да, авторы, которые были, вернее, организаторы, которые были расстреляны, в том числе за то, что не убрали вопрос о религиозном принадлежности. И когда у нас в 30-е годы 2/3 страны назвали себя православными, да, в стране, в которой уже лютовал воинствующий коммунизм там практически почти 20 лет. Вот. И, в общем, хотим мы того или не хотим, но весь тот багаж русской культуры, которая по природе своей была культурой христианской, он, будучи освобожден от, скажем так, идеологем советских, которые накладывали свои как бы требования во взрослом искусстве, да, от детей там не требовалось особо от детского произведения, от анимации особых такого идеологизма, да, художники все еще могли быть относительно от него свободны. И хотим этого или не хотим, но это все протранслировалось. Вся та наша русская, по сути, христианская культура, она возьмем любого художника, не знаю, там, Дёшкина, Сутеева, там, Русакова, эти образы, они такие, вот как бы сейчас сказали, ламповые. Они до сих пор вот как бы вот этот, как бы такое, ну, вот это тепло русской души они транслируют, и мы никуда от этого не денемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Кирилл Поликарпов, креативный директор Московского музея анимации, и Роман Таргашин, директор «Радио Вера». Мы говорим о мультфильмах, о тех смыслах, которые мы считываем. И вот давайте, отдавая дань, уважение советским мультфильмам и тому, всему тому, о чем сейчас Роман вы сказали, не будем думать и пытаться сказать, что в современных мультфильмах, новых, все как-то не так, все как-то не полезно. Вот я просто как родитель понимаю, что смотрят дети мультфильмы, и ну, в каждом из них есть какие-то положительные образцы для поведения, там, отношения родителей и детей, там, взаимовыручка братьев и сестер и так далее. Но если не в каждом, то во многих, по крайней мере, вот мы такие смотрим. А вот насколько вообще, в принципе, как вам кажется, Кирилл, наверное, к вам вопрос, как к практикующему мультипликатору, режиссеру и художнику, для создателя мультфильма вот на этапе создания этот вопрос вот об ответственности за воспитание детей на самом деле стоит. Понятно, что Все-таки нельзя к искусству предъявлять требования учебника по морали. Это понятно. Об этом речи не идет. Но есть ответственность художника. Что вы об этом думаете?
Можно Роману ответить? Я извиняюсь, меня прям распирает. Так вот, по поводу атеистических направлений, по поводу того, где, в какой стране мы жили. Ну, вы понимаете, да, что если мы, например, будем открыто говорить о том, что в советской стране, все-таки советская страна была христианской страной, наверное, это, скажем, ну, тема для отдельной передачи и отдельного разговора. Потому что в тоталитарном режиме не могло быть никаких полумер. Либо ты враг, либо ты друг. Поэтому, естественно, никто открыто не порицал христианство, никто открыто храмы не закрывал. Но вы можете себе представить, существовала партия, которая не приемлила никаких верований. И если, например, вдруг партийный человек оказывался христианином, или, скажем, не дай бог, крестился и ходил в храм, то его исключали из партии.
Да, мы много об этом
поэтому
рассказываем.
Поэтому здесь как раз вот эта вещь, она очень такая серьезная, и мы не должны это сбрасывать со счетов. Но это как бы это ответ. А я хотел сказать немножечко про другое. Почему все-таки наши советские мультфильмы, и до сих пор мы их смотрим, и до сих пор они именно такие, и мы хотели бы, конечно же, отчасти, но я бы, наверное, скорее всего, да, вернуться в то самое время, чтобы опять застать тот самый момент создания вот этих потрясающих мультфильмов. Так вот, к вопросу о том, какие же все-таки советские мультфильмы. Как-то раз в 1978 году римский понтифик Иоанн Павел II на своей проповеди сказал, вернее, он посоветовал родителям воспитывать детей на советских мультфильмах, потому что они самые гуманные и христианские в мире. Вы можете себе представить? Римский понтифик, который был совершенным реакционером, и он не приемлел коммунизма. Он был ярым антикоммунистом, мог такое сказать. Так вот, советские мультфильмы самые христианские в мире. А дальше давайте разбираться, почему. Ведь на самом деле большинство работников киностудии «Союзмультфильм» были членами партии, потому что состояли в Союзе кинематографистов. А в Союзе кинематографистов были только члены партии. Если ты не член партии, то ты в Союз кинематографистов вступить не мог. Значит, каким образом и почему это происходило? Друзья мои, вы помните, в каких зданиях располагались два объединения? Потому что первое объединение рисованных мультфильмов располагалось на Каляевской, а второе — кукольное объединение — располагалась на Арбате. Первое рисованное располагалось в Никольском храме, который после революции был разрушен, и к нему пристроили вот эту страшную, непонятную совершенно архитектурную какую-то извращенческую форму, названную музеем атеизма. Вы представляете себе? Музей атеизма в храме. Это ли не извращение? А вот, несмотря на то, что «Союзмультфильм» был образован по указу Сталина в 1936 году. И через 10 лет после войны «Союзмультфильм» въехал непосредственно на Каляевскую в здание Никольского храма. И съемочные группы сидели, как вы думаете, где?
В алтаре?
Прям вот в точку.
Ну, где они еще могли сидеть?
Да. А все собрания и просмотры были в храме под куполом на втором этаже, потому что, вы сами понимаете, храм был полностью перестроен, и на втором этаже, прям под самым куполом, проходили собрания. Невозможно было сделать по-другому. Сам Господь охранял наши мультфильмы, понимаете? Он сам направлял. Даже люди, которые, казалось бы, были атеистами, они не могли сделать иначе. Они не могли соврать, они не могли ругаться. Хотя, конечно же, иногда ругались, и даже, в общем-то, и покуривали, и выпивали. Но ничего дурного они посоветовать не могли. Так ведь и кукольное объединение, которое располагалось на Арбате, оно тоже было в храме, в Спас на Песках. Вы понимаете, о чем речь? То есть это практически то самое явление, это чудо. И если кто-то, например, еще не верит в чудеса, то, я думаю, есть повод поверить.
Ну, любопытно, вы вроде бы предположили некое такое возражение тому, что сказал Роман, а по факту сказали о том же самом с другой стороны. Вы не случайно у Романа слова прозвучали об архетипах, о том, что когда человек обращается к глубоким, важным смыслам в рамках вот русскоязычного мира, он, хочешь не хочешь, обращается к евангельским смыслам, христианским смыслам. Других предельных, главных смыслов в человеке у нас нет. И даже если человек был партийным и заявлялся как неверующим, делая что-то настоящее, подлинное, глубокое, он так или иначе, может быть, отблеском каким-то, не напрямую, но наследует всем тем смыслам, которые мы находим в христианской традиции. А вы об этом сказали со стороны именно интуиции художника. Вот тех тонких, таких интуитивных вещей, которые чувствует человек, который рисует и впитывает, и это проявляется в его творчестве.
Ну, может быть, слово «возражение», может быть, вас смутило. На самом деле, я хотел не столько возразить, сколько... Это, помните, да, такой тоже фильм был интересный, там, когда в здание суда там забегал один человек, он просто кричал, он говорит, что вы делаете? Говорит, да нет, я говорит, просто хочу, чтобы вы на меня обратили внимание. Поэтому, собственно говоря, слово «возражение», оно было, может быть, скорее чисто интуитивно произнесено.
Ну, а если вот к современным мультикам обратиться, то, о чем я спрашивал, для... Вы общаетесь с художниками, с мультипликаторами, вы сами работаете как режиссер и мультипликатор. Насколько, в принципе, для современного творца этот вопрос об ответственности за детские души, скажем так, громко и пафосно, стоит? Вот об этом размышляет автор, сценарист, режиссер, когда что-то делает? Или это абсолютно на периферии, мы занимаемся творчеством, а дальше нам не дано предугадать, как слово наше отзовется?
Ребята, это вопрос на 3 передачи, а может быть, даже на 4, а может, даже на 5.
А мы тут только такие задаем.
Понимаете? Потому что на самом деле, вот меня тоже сейчас спрашивают, а не хотели бы вы там замахнуться на Уильяма Шекспира, еще что-то? Так вот, я могу вам сказать о том, что послужной список мой, как режиссера, очень маленький. Потому что в основном я, конечно, большую часть своей жизни проработал на киностудии «Союзмультфильм» в качестве сначала, конечно же, художника-вызовщика. Практически эту дорогу проходят все. И прошли все наши потрясающие режиссеры.
Художника кого?
Вот. Это начало. Понимаете, это самое начало.
Ну, расскажите нам, вот,
непросвещенным. Это первое, что я же сказал, придется, наверное, 3-4 программы писать тогда. Потому что я даже не начал еще говорить о том, что... Я еще даже не начал отвечать на ваш вопрос. Понимаете? Так вот, художник-фазовщик, потом идет художник черновой фазовки, потом прорисовка, фазовка-контуровка, потом... А, я еще мультипликат забыл. Потом заливка. И вот эти все стадии желательно пройти. То есть, чтобы режиссер знал, как это делать. Ну, понятно, сейчас это ничего не нужно, потому что, естественно, какие-то процессы делаются на компьютере. Это не значит, что это быстрее или проще. То есть от того, что это делает компьютер, это не делает эту работу более простой. На самом деле компьютер, если с точки зрения, скажем, некой такой вербальности, делает всего лишь, вот сам компьютер без человека делает всего лишь только одну операцию. Это такое, знаете, такое слово очень странное. Меня спрашивают, а что же это такое? Рендер. Это конечная визуализация каждого кадра. То есть, если мы, например, сделали мультфильм в формате 3D или еще в каком-то формате, опять-таки, компьютерном, нам для того, чтобы конечную визуализацию произвести, нам нужно нажать на кнопочку «Рендер», и вот тут как раз мы можем пойти с вами и чай попить, и, может, даже съесть куда-нибудь отдохнуть, а компьютер будет считать эти кадры. То есть он будет, грубо говоря, превращать их в цифровую матрицу. Другое дело, что рендер одного кадра формата 3D, если мы захотим его отрендерить на домашнем компьютере, понадобятся сутки.
Я сейчас понимаю, о чем вы говорили, когда говорили о 3 программах или 4, но давайте, перескакивая через стадии, так широкими мазками все-таки к вопросу о человеке, о личности, о работе вот, души и совести художника.
Так вот, дело в том, что как раз когда мы начинаем работать над мультфильмом, то в первую очередь мы задумываемся о смыслах. Это важно. И опять-таки, ну, немножечко вопрос. Я вспомнил ваш вопрос, кстати, в процессе мозгового штурма своего на той стороне моей коробки. И хотел ответить вам на вопрос, то, что я-то как раз как режиссер не состоялся. Я как раз работаю не с режиссерами, а аниматорами, я работаю с детьми. И вот последние лет 6 мы снимаем мультфильмы с детьми. И я работаю больше, наверное, как художественный руководитель. И почему, собственно говоря, меня и зовут мультик? потому что и вид у меня такой странный. И на самом деле, когда взрослые смотрят на меня, они смеются.
Я скажу нашим радиослушателям: бандана, желтые очки, оранжевая майка, джинсовая жилетка, легкая расслабленная поза. Я про бандану сказал, да, на голове. А что это такое? А, бандана с чебурашкой. Это важно. С красным чебурашкой.
И это не простая бандана, это винтажная бандана 80-х годов. Это косынка. Косынка, которая продавалась в магазине и стоила всего лишь навсего 1,5 рубля. И это, на самом деле, вообще-то экспонат музея. Я просто стащил его с экспозиции, потому что, если говорить, например, про проведение арт-фестиваля, вы же понимаете, наверняка кто-то из вас, может быть, не знаю, может быть, слушатели наши увлекаются спортом и хоккеем, и там как раз знают, что такое плей-офф. Так вот, когда, например, хоккеисты выходят в плей-офф, для того, чтобы успешно преодолеть этот этап, они не бреются. Вот эта бандана на мне с того момента, как мы запустили арт-фестиваль. Поэтому я сниму ее ровно тогда, когда мы закончим этот арт-фестиваль, и закончим его 6 сентября.
Да, у наших слушателей есть еще 2 дня,
да,
чтобы...
Ну, давайте продолжим. Все-таки я на ваш вопрос,
приехать, да.
Просто может сложиться впечатление, что я юлю. Нет, я пытаюсь изъясняться, просто я же говорю, тут на самом деле вопрос, он на несколько передач. Так вот, по поводу съемок мультфильмов. Понимаете, когда занимаешься с детьми, то существует одна очень интересная проблема. Ребенок внимателен, даже если ты очень интересен, почему я еще говорю, что мне нужно соответственно выглядеть, потому что меня должны воспринимать соответственно, потому что если ребенок будет задавать дурацкие вопросы, я вообще не смогу приблизиться к сути. Так вот, через 5 минут после начала съемок мультфильма дети спрашивают, а когда мы будем его смотреть? И я не могу объяснить, что технологический процесс настолько сложен, что мы, может быть, в лучшем случае посмотрим его через 1/2. Тогда они развернутся и уйдут. Мы используем самую простую, самую доступную технологию. Эта технология самая древняя, технологию перекладка. Этот способ съемок использовал Юрий Борисович Нарштейн для всех практически своих мультфильмов. Ну и в том числе как раз мультфильм «Ёжик в тумане». Дети рисуют все руками, все самостоятельно, причем можно рисовать чем угодно. У нас есть все абсолютно доступные материалы. Хочешь рисовать фломастером — рисуешь фломастером, хочешь рисовать карандашами — рисуешь карандашами, хочешь рисовать мелками — рисуешь мелками, хочешь рисовать гуашью — рисуешь гуашью. Но они рисуют сами. Они сами изготавливают простые плоские марионетки. Если ребенок хочет, чтобы движение было более сложным, но это он сам определяется. Если он в состоянии сделать сложную марионетку, мы делаем сложную марионетку. Дети 3 лет, например, конечно же, они не в состоянии. Поэтому они рисуют простую какой-нибудь персонажик, или, может быть, солнышко, или еще что-то. И буквально через пару часов после того, как они это все нарисовали, мы начинаем съемки. Понятно, что нужно придумать историю, естественно. И, как правило, дети могут ее придумывать, могут наговаривать, могут даже кто-то умеет писать, могут писать. Но процесс съемок мультфильма такого характера занимает у нас в самом долгом формате это 2 недели максимум. А обычно мы снимаем мультфильмы 2-3 дня. То есть 2 дня — это стандартный срок. 3 дня — это уже так серьезно. 4 бывает уже совсем. И вот как-то однажды мы сняли мультфильм длиной в 12 минут. 12 минут, понимаете? Для того, чтобы понять, что это такое, я могу вам сказать, что минута анимации, если мы говорим о профессиональном подходе, занимает времени где-то около месяца. То есть обычный стандартный 10-минутный мультфильм, то есть это часть, как раньше назывался на киностудии «Союзмультфильм», занимает 10 месяцев производства. И плюс не менее 50, а порой даже и до 100 доходит художников. Причем, заметьте, профессионалов. Так вот, с детьми мы снимаем мультфильмы быстро, а самое удивительное, что дети не только не успевают устать, а они только начинают только проявлять все больше интерес, и уж в конце, когда они видят плоды своего труда на экране, тут уже, конечно, восторгу нет предела.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере Кирилл Поликарпов, креативный директор Московского музея анимации, и Роман Таргашин, директор радио «Вера». У микрофона Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».